страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами сегодняшняя эфирная команда. А мы записываем эту программу заранее. И мы продолжаем наше путешествие по страницам Библии. Сегодня у нас уже 706-я встреча. Мы сегодня, естественно, будем читать книгу притчи Соломоновых. Но, вы знаете, ваши комментарии, да и настроение многих из нас действительно за последнее время не просто изменилось, а, скажем так, есть вещи, которые нас заботят. То, что происходит вокруг, причем происходит это вокруг нас, и оно происходит во всем мире, где бы мы ни жили, эти события нас заставляют просто смотреть вокруг и говорить, а что? А как быть? Вот а как дальше? Я подумал вот о чем. Все равно мы сегодня в записи. И есть смысл сегодня вместо того, чтобы смотреть вокруг, посмотреть вверх. Я хочу, чтобы прежде чем сегодня мы с вами откроем книгу притчи Соломоновых, мы с вами посмотрели псалмы. Да-да, у нас недавно уже были передачи, мы читали псалмы. Я надеюсь, для многих из нас это было очень полезное чтение. Но сегодня я хочу вернуться к одному из псалмов. И, может быть, кого-то из вас это удивит, но это будет псалом хвалы, прославления. Это будет 144-й псалом. Я бы хотел вместе с вами сегодня почитать этот псалом, задуматься о нем и обратиться к Господу в молитве. Кстати, пишите, пожалуйста, через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Пишите, и мы с удовольствием прочитаем ваши комментарии уже завтра, в нашем завтрашнем прямом эфире. Ну и, кроме того, у нас есть еще с прошлого эфира непрочтенные комментарии, мы к этому придем. Но сегодня многие из нас задаются одним вопросом. А вот что? А как? И я бы хотел, чтобы мы почитали 144-й псалом, прочитали его постепенно, не торопясь. У нас есть сегодня время, в начале, перед тем, как мы откроем Священное Писание. Ну, потому что, как мне кажется, царь Давид отвечает в этом псалме на многие вопросы, которые у нас возникают. «Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки». Я хочу в этих вводных стихах обратить ваше внимание на то, что он повторяет дважды. «Во веки и веки». Вот в жизни Давида были самые разные дни, самые разные испытания, самые разные периоды. И когда он говорит «во веки и веки», он знает, что говорит. Вот что бы ни было, вот что бы ни происходило, какие бы ни были испытания, какие бы ни были сложности, какие бы ни были неясности, во веки и веки. И знаете, сегодня мы очень часто задумываемся, а что будет завтра, а что будет послезавтра. И это вполне нормальная, резонная мысль. Но есть еще одна мысль, к которой я бы хотел нас с вами сегодня обратить. А что будет во веки и веки? Понимаете, если мы начали прославлять Бога здесь, то мы будем прославлять Его во веки и веки. Начало закладывается здесь. Потом все остальное. Это уже вечность. И вот дальше он размышляет, Давид, псалмопевец, размышляет о совершенно конкретных Божьих атрибутах. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Опять удивительная вещь. Вот он говорит, это восхваление, это прославление будет продолжаться. Я буду это делать в свое время. И каждый из нас делает это, прославляет Бога, слушает Его, учится от Него, принимает Его милость в то время, которое дано нам на этой земле. Это удивительно. Но при этом Давид как бы смотрит дальше, он смотрит выше. Его взгляд как бы расширяет этот горизонт, все расступается перед его взглядом. Он говорит: «А я буду восхвалять, а я буду петь славу, петь хвалу». И дальше, за что? Почему именно? Даже все-таки скорее не за что, это, наверное, не совсем точно, потому что это не то, что «Господи, я тебя славлю, потому что ты такой, а если бы ты не был такой, или если бы я этого не знал, то я бы тебя не славил». Нет, нет, ничего подобного. Я славлю тебя, потому что я люблю тебя, потому что ты великий Бог. Но прославляя тебя, я вспоминаю о некоторых твоих качествах. 8 стих. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». И порой кажется, ну как же, я не вижу, как это проявляется. Я не вижу, как это работает в жизни. Я не вижу, как это работает для меня сегодня. И тут очень четкое слово Священного Писания. Вот что бы я сейчас ни думал, какие бы мысли ни приходили мне в голову, щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. И обратите, пожалуйста, внимание, как вот эти слова «долготерпелив» и «многомилостив» устроено. Сначала говорится, что он просто щедр и милостив. А потом это, да еще и в увеличенном таком варианте. Долготерпелив и много милостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. И опять-таки я могу это видеть. Я могу какое-то время, в какой-то момент жизни это не видеть. Но тот факт, что я этого не вижу, не меняет дело. Если я даже не вижу, что Бог благ, что Бог милостив, это не меняет дело. То, что я славлю Его, то, что я прихожу к Нему, это уже проявление Его милости. «Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего». Тут удивительная вещь, потому что псалмопевец как бы обращается к перечню, к списку, если хотите, Божьих дел. Вот Божьи дела. Они велики, они свидетельствуют о Боге. Теперь смотрите. Я не знаю, как вы, а иногда я зависаю, да, скажем так даже. Зависаю в нерешительности, зависаю в ступоре, когда слышу новости. Вот происходят какие-то события, которые вгоняют меня в ступор. Я не знаю, что делать, я не знаю, как быть. И псалмопевец на этот вопрос отвечает. Он вспоминает Божьи дела. И вот что здесь можно сделать. Сделайте для себя выпуск Божьих новостей. Интересно, что этим выпуском можно поделиться и с другими людьми тоже. Сделайте для себя такой обзор того, что совершает Бог. Вот то, что было в вашей жизни. Ну, за последний месяц, за последние полгода, год, 5 лет, 10, 20, 50 лет, если есть это у вас, 70, 80 лет. Божьи новости. По одной на каждый день испытания. Я понимаю, что есть благая весть, это то, что касается всех нас. Это спасение, это прощение. Это все понятно. Но я сейчас говорю о другом. Я говорю о том, чтобы сделать выпуск новостей для себя, чтобы проиграть, вспомнить и возблагодарить Бога за то, что Он уже сделал в нашей жизни, относящиеся непосредственно к нам. Ну, например, Божья новость. Вы вспоминаете о рождении вашего ребенка. Если у вас несколько детей, у вас несколько новостей. Это хорошо. Вы можете вспомнить вашу свадьбу. Вы можете вспомнить какие-то замечательные эпизоды вашей жизни, совместной жизни, семейной жизни или вашей личной жизни, если у вас нет семьи. Или даже семьи с родителями еще, да, в детстве когда-то. И опять-таки, этих эпизодов может быть несколько, их может быть много. Это будут новости Божьи. Это то, что Он сделал. И вы можете увидеть во всем этом Его проявление. Знаете, что тогда происходит? Мы перестаем смотреть просто вокруг. Да, мы все равно видим. Вокруг нам все равно порой бывает тяжело, неуютно. Страшно даже. Но есть альтернатива. Мы понимаем, что есть что-то еще. Это Его дело, это Его величие, это Его проявление. Но читаем дальше, 13 стих. «Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во все роды». Опять-таки, это взгляд вперед. Это попытка, и, кстати, успешная попытка, вырваться за пределы созерцания того, что происходит сейчас. Того, что я, может быть, просто не понимаю, не могу осознать. Но это Его дело. Господь поддерживает всех падающих и выставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Обратите, пожалуйста, внимание на центральное слово. Это слово, которое повторяется в этом фрагменте 4 раза. Ну, тут, правда, разные формы, но я думаю, повторение вы легко увидите. Это слово «всех». Всех и все. Открываешь руку свою и насыщаешь все живущее. И до этого Господь поддерживает всех падающих и выставляет всех низверженных. Одна из проблем, одна из тяжелых ситуаций, которые могут быть сейчас, это когда ты вдруг чувствуешь, что ты один. Тебе кажется, что ты один. Тебе кажется, что рядом с тобой никого нет. Но тут сразу ответ. Господь направляет всех. Он поддерживает всех. И меня, и тебя среди всех. Потому что это Его дело, потому что это Его воля, потому что это Его желание. Теперь вот какая вещь. Мы ведь с вами читаем Священное Писание, и я неоднократно это повторял, не для того просто, чтобы возрастать в мудрости. Это, конечно, все очень важно. Это, конечно, все очень здорово. Но в жизни приходят моменты, когда ты задаешься вопросом, ну и что? Ну и как с этим быть? Ну и как это работает на практике? Вот здесь и сейчас, а не где-то и когда-то. Вот на эти вопросы мы можем ответить, если Божие Слово живет в нас, если Бог действует в нас, если мы позволяем Ему действовать в нас. А дальше о качествах, об атрибутах Бога. Это уже 17 стих. «Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих». И опять-таки то слово, которое мы с вами здесь уже видели, слово «всех». Оно повторяется 2 раза в этом стихе. И опять-таки, это ответ на внутреннее возражение, порой даже не оформляемое словами возражение, на то, что мы просто говорим, но мы не озвучиваем это, хотя оно в голове у нас есть. Вот, Боже, Ты какой? Не может ли быть, что Ты, например, про меня забыл? Как может быть то, что я вижу вокруг себя? Священное Писание отвечает: «Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих». А дальше еще более серьезная вещь, потому что дальше ответ уже на совсем такие сокровенные мысли нашего сердца. Потому что, ну хорошо, Бог праведен, Бог благ, но вот я здесь, а Он где-то далеко. Да? 18 стих. «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет. Вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех ненавидящих Его истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки. Мы еще вернемся к последнему, 21 стиху. А пока скажу вот о чем. Близок Господь ко всем призывающим Его. Он напоминает нам, что наше дело призвать Его. Вот что бы ни случилось, призывать Его. Но при этом есть еще одна очень важная вещь. Всем призывающим Его, Его в истине. Ну, то есть я не могу сказать просто, Бог, ты мне до сих пор в моей жизни был как-то особенно не нужен, а вот сейчас все настолько тяжко и настолько плохо, что ты мне нужен, помоги мне теперь, Господи. Вот раньше я к тебе никогда не обращался, теперь обращаюсь, помоги мне, пожалуйста. Так оно не работает. Бог хочет, чтобы мы пришли к Нему в молитве покаяния. Чтобы мы сказали, да, когда я в своей жизни в твою сторону поднимал кулаки, я был совершенно неправ. Господи, прости меня. Я не хочу так больше жить. Я хочу быть верным Тебе, послушным Тебе. И еще. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Те из вас, кто постоянно читает Библию, помнят слова из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Есть одно очень важное желание у Бога. Это желание заключается в том, чтобы мы поняли очень простую вещь и сделали совершенно конкретный шаг. Что нам важно понять? Что ни один из нас не может дотянуться до Бога. Ни один из нас по праведности своей не может быть угодным Богу. Ни один из нас не может сказать, Боже, ты мне что-то обязан. Потому что каждый из нас согрешил. Этот грех есть в нашем рождении. Этот грех страшнее любого вируса, который можно только придумать. Это то, что мы можем понять. Но Он все равно при этом, Бог, да, все равно при этом любит нас и обращается к нам. И Он говорит, придите ко Мне. Иисус пришел и умер за нас. Для того, чтобы нам не умирать. Для того, чтобы нам жить. И вот в этот момент, осознав это, мы говорим Ему, Господи, спасибо Тебе. Благодарю Тебя, Боже. Понимаете, каждый из нас в эти дни задумывается о том, а что если я, или что если кто-то из моих ближних не выживет, не переживет эту эпидемию. Я молюсь о том, чтобы каждый из нас остался жив и каждый из нас остался здоров. Я молюсь о том, чтобы мы прошли все это, мы вместе прошли все это, чтобы Бог нас провел. Но есть очень-очень важная вещь, друзья мои. Иисус пошел и принял смерть ради нас. И воскрес для того, чтобы показать свое превосходство, свое преимущество, свою победу над смертью. Именно потому, что мы были грешны. Именно потому, что ничего, кроме смерти, мы не заслуживали. Он сам прошел этот путь за нас. Я сказал о том, что нужно понять, а теперь о том, что нужно сделать. Сказать Богу, Боже, прости. Боже, прими меня в свое сердце. Спасибо Тебе, что даровал мне это прощение. Спасибо Тебе, что Иисус умер за меня. И вот тогда, 21 стих. «Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть. Святое имя Его во веки и веки. Мы будем читать сейчас книгу притчи Соломоновых. И я думаю, Бог даст, завтра встретимся в прямом эфире. А пока помолимся. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой в это непростое время. И мы молим Тебя, что бы ни происходило вокруг, дай нам видеть Тебя. И не отводить свой взгляд от Тебя. Да будет слава Тебе, наш Бог. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 706 выпуск. Мы с вами подходим к 21 главе книги притчи Соломоновых. Притчи становятся все более глубокими, все более духовно-содержательными. Происходит это потому, что наш молодой человек становится все более зрелым. Перед нами жесткий, порой суровый контраст между добром и злом, между праведностью и неправедностью, между трудолюбием и ленностью. И, знаете, добро и зло вроде бы абстрактные термины, абстрактные понятия такие, да, но они проявляются в совершенно конкретных действиях. Вот абстрактное добро или абстрактное зло, об этом могут говорить философы. А потом открываешь притчи 21.10. «Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его». Вот то самое зло, которого желает душа нечестивого, проявляется в совершенно конкретных пакостях, которые нечестивый человек делает даже по отношению к своему другу. Вот зло, оно абстрактно, пока тебя не предали, пока тебя не оговорили, не оболгали, пока тебя не подсидели. Вот до этого момента зло абстрактно. Но когда случаются все эти практические совершенно действия, практические дела, тогда зло перестает быть абстракцией. А вот другой пример, 12 стих, здесь же, 21 главе. «Праведник наблюдает за домом нечестивого, как повергаются нечестивые в нечестие. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан». Праведник видит конкретные события, которые происходят в доме нечестивого, но при этом он будет проявлять свою праведность на деле. И дальше 13 стих. Опять-таки, это конкретный вопль, это конкретный призыв о помощи. И дальше такая развилка. Поможешь или не поможешь? И говорить о каком-то абстрактном добре нельзя, если ты при этом отринул, отверг конкретный призыв о помощи. Жан Кальвин, когда-то размышляя о соотношении между делами и верой, сказал так: «Спасает одна вера, но спасающая вера никогда не остается в одиночестве». То есть, если есть вера, то будут и дела, но они будут обязательны. И вот об этих конкретных проявлениях добра и зла идет речь в этой главе. Речь здесь идет также о браке. Ну, например, 9 стих. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме». Кстати, да, на кровле жили, но это, что называется, как вот если сегодня жить где-нибудь в чулане. Да, вот лучше жить в чулане, в углу, чем в просторном доме со сварливой женой. И 19 стих здесь же. «Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливою и сердитою». обратите внимание, как-то Соломона занимали эти вопросы, жен у него было много, но вот предупреждение на эту тему он дает совершенно конкретно. Осторожно, смотри, с кем ты вступаешь в брак. Кстати, сегодня очень часто проводятся семинары для тех, кто собирается вступить в брак. Мне кажется, однако, что в этих семинарах недостает очень важного элемента. Есть смысл объяснять парням, девушкам, с кем в брак не вступать. То есть вот говорить этого делать не надо по этим и этим и этим причинам. Потому что часто молодые люди приходят к алтарю и ожидают в браке радости, по крайней мере, самоудовлетворения. И в результате они получают лишь разочарование. Дело просто в том, что никто их об этом не предупреждал. Но я отвлекся, и мы все-таки должны идти по главам, по стихам Библии сначала до конца. Поэтому все-таки вернемся к началу 21 главы. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, он направляет его». Это очень важный принцип. Как бы властен, как бы силен, как бы могуществен не был человек, хоть он египетский фараон, хоть римский император, хоть правитель современности, он не может действовать независимо от Бога. Вот независимость в данном случае – это иллюзорное понятие. Американская декларация независимости все-таки не была декларацией независимости от Бога. День независимости, который часто празднуется во многих странах, к сожалению, сегодня у некоторых тоже превращается в день независимости от Бога. Но знаете что? Нам на самом деле нужно совершенно обратное. Пожалуй, есть смысл написать новую декларацию. Декларацию зависимости от Бога. Это совершенно реально. Кстати, царь, в данном случае это в принципе любой начальник. То есть, если вы очень боитесь начальника, если вы считаете, что ну вот он самодур, что он никому не подчиняется, его сердце, его поступки тоже находятся в руках Божьих. И Бог до какого-то момента ему попускает быть таким, но это не вечно. Второй стих. «Всякий путь человека прямо в глазах его, но Господь взвешивает сердца». Всякий человек считает, что он прав. Вот вы можете поговорить с людьми в тюрьме, и многие из них вам скажут о том, что они незаконно сидят или несправедливо сидят. Возможно, кто-то действительно сидит несправедливо, но все же это меньшинство. Но практически все будут говорить, что вот именно к нему нужно было проявить больше милости. Бог же знает наше сердце. Он знает, что сердце человека развращено и весьма развращено. Иисус дает новое сердце. Мы с вами зачастую заботимся лишь о внешнем соответствии, лишь о внешних проявлениях, чтобы все у нас было хорошо, чтобы все у нас было правильно. Но Бог знает то, что у нас внутри, и Бог может изменить то, что у нас внутри. И знаете, где проявляется смирение? Оно проявляется, когда человек говорит: «Да, я не прав, но Бог прав». Несмиренный человек скажет: либо «Я прав, все остальные неправы», либо «Ну, я, конечно, так поступил, но меня вынудили так поступить». И опять получается: «Я прав, остальные неправы», потому что они вынудили. Читаем дальше третий стих. «Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва». Опять-таки, мы с вами можем проходить через религиозные ритуалы, через обряды, при этом забывая о праведности, забывая о правосудии. Помните, Иисус говорит человеку, у которого нет мира с братом: «Пойди, примирись с братом своим, и потом уже принесешь жертву Богу». Вот вам праведность и правосудие. Фарисеи тоже были снаружи очень такими белыми и пушистыми. А изнутри, ну, Иисус правильно об этом говорит, гробы окрашены. В прошлый раз я уже сделал такое допущение. Некоторым из вас показалось, что это слишком, но я все же это повторю. Если вас будут судить за то, что вы христианин, хватит ли свидетельств для того, чтобы поддержать это обвинение? Вот можно ли будет, посмотрев на вашу жизнь, сказать, что да, это действительно христианин? 4 стих. Гордость очей, надменность сердца, отличающие нечестивых, грех. Есть такие люди, которые настолько высокомерны, что никого не замечают вокруг себя. Высокомерный взгляд легко опознать. Он смотрит, но не видит. Он, даже если видит, самим взглядом показывает тебе, что ты ничто по сравнению с этим человеком. Высокомерные взгляды бывают и в церкви тоже. И даже если окружающие этих взглядов не замечают, то не нужно обольщаться. Бог в любом случае заметит. 5 стих. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. И 6. Приобретение сокровища лживым языком – мимолетное дуновение ищущих смерти. Понимаете, сокровище не имеет никакой цены, если оно приобретено без познания Бога. Вот оно просто не нужно. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Приобретение сокровищ лживым языком – мимолетное дуновение ищущих смерти. Рассказывают про ситуацию, когда одно христианское служение, христианская организация стала проявлять нечестность, скажем так, в сборе пожертвований. Ну, то есть они рассказывали о своей работе то, чего не было. Или, скажем так, мягко, аккуратно, было, но не совсем. Даже получили при этом пожертвования, даже получили при этом донаты, поддержку, как хотите называйте. Но вскоре это вскрылось. И эту организацию, у которой было столько душещипательных историй, вскоре вообще перестали поддерживать. Почему? Да потому что 6 стих 21 главы книги притчи Соломоновых имеет силу и имеет смысл. 7 стих. Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду. Или конец можно переводить, потому что они перестали или отказались хранить праведность или поступать праведно. Понимаете, в том, что быть богатым, греха нет. Вопроса здесь два. Во-первых, как вы заработали эти деньги? А во-вторых, на что вы их тратите? Ну и то, о чем мы с вами уже говорили. Богатство, материальное богатство, далеко не всегда имеет ценность. Да, вот бывают ситуации, когда ты понимаешь, что важно нечто совершенно другое. Ну вот, например, есть такой анекдот. Мужик умирает в пустыне от голода и жажды. И тут в этот самый момент с неба падает огромный сверток. Мужик в надежде этот сверток разворачивает. «Ой, так это же всего лишь золото», — говорит он в отчаянии. «Золото в этой пустыне вместе с алмазами, бриллиантами, чем хотите, было ему совершенно не нужно». Я не знаю, чем окончилась эта история, скорее всего, вымышленная. Но я думаю, что вы поняли. Бывают ситуации, когда богатство, ну, абсолютно не приносит пользы, абсолютно не приносит толку. Ну и, в принципе, богатство не приносит пользы, богатство не приносит толку, если вы не умеете праведно его использовать. 8 стих. «Превратен путь человека развращенного, а кто чист, того действия прямо». Превратен, в данном случае извращен, этот путь кривой. Ваша жизнь покажет, какой вы человек на самом деле. Тут просто нужно посмотреть, куда человек ходит, что человек делает. И тогда станет ясно и понятно, что это за человек.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну и то, что мы читали уже про сварливую жену, лучше жить в углу, на кровле, нежели со сварливой женою в просторном доме. Кстати, то же самое относится и к мужу. А есть ситуации, когда женщине лучше жить бы где-то в уголке, чем с таким мужем, какой у нее есть. Это совершенно реальная ситуация. Кстати, я думаю, что Соломон кое-что об этом слышал от своего отца, от Давида. Помните о проблемах в семье Давида и Милхолы, дочери Саула, жены Давида? Когда Давид радуется, когда Давид по случаю того, что привезли ковчег Господень, начинает танцевать перед Богом, Милхола его пилит. Для Давида Милхола была серьезнейшим испытанием. Вот очень серьезно. И это опять предупреждение по поводу того, что думай, смотри. Да, вот первая влюбленность, это далеко еще не все. 10 стих мы уже читали, поэтому перейдем сразу к 11. Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым. И когда вразумляется мудрый, то он приобретает знание. Кощунник в данном случае насмешник. Говорят, что люди учатся на своем опыте. Это действительно так. Но важно учиться и на чужом тоже. Когда наказывается насмешник, простой делается мудрым. То есть ты посмотрел, ты понял, ага, вот так нельзя. Или если делать вот это, то будет вот это. Это совершенно нормальная реакция. Ненормальная реакция, реакция глупого человека сказать: ой, а со мной не будет. Вот его поймали, его наказывают, а со мной не будет. Мне больше повезет. Или меня выгородит. Это совершенно неправильная реакция. Переходим сразу к 13 стиху, потому что 12 тоже уже читали в начале. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Хочется мне привести современные примеры, воздержусь. Вот какая вещь. Если вы считаете, что их тронут, а вас нет, то задумайтесь об этом дважды. Дело в том, что когда вас тронут, говоря словами одного известного немецкого христианина времен нацистской Германии, тогда уже некому будет что-то сказать в защиту. 13 стих очень силен, очень современен. Задумайтесь, пожалуйста, об этом. 14 стих. Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху сильную ярость. Помните, как Яков готовился к встрече с Исавом? И, зная, что Исав на него сердится, Яков посылает ему дары. Он хочет как-то вот задобрить Исава. Кстати, потом выяснилось, что в той конкретной ситуации эти дары были не нужны, потому что Бог уже изменил сердце Исава. И, конечно, не стоит злоупотреблять подарками. Дело в том, что есть такая тенденция, когда делаешь подарок, начинаешь чувствовать себя молодцом, чувствовать себя красавчиком. И ты забываешь о Боге. Но, с другой стороны, чистосердечный подарок, подарок искренний, действительно помогает выстраивать взаимоотношения между людьми. Это бывает очень и очень полезно. Но именно как вот я тебя люблю, поэтому показываю, доказываю, подтверждаю эту любовь подарком, а не я тебя одарю, чтобы ты стал по отношению ко мне добреньким. 15-16 стихи. Соблюдение правосудия – радость для праведника и страх для делающих зло. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Это по поводу дороги, по поводу пути. И на самом деле нельзя думать, что само исправится. Вот 16 стих. Да, мы иногда думаем, что ну вот случайно человек ошибся, потом еще раз случайно, и еще раз случайно. Но больше он ошибаться не будет. Физики, ну и не только физики, умеют делать такую штуку, как предсказывать направление, причем даже если траектория не прямая, она кривая, она с изгибами. Вот можно посмотреть, проанализировать и понять, да, и без таких возможностей баллистика не имела бы смысла вообще никакого. Нужно понимать, вот если вот это запущено, да, вот даже если путь кривой, даже если путь изогнутый, нужно так или иначе понимать, куда вот это упадет. То же самое и с человеком. Мы можем понять, куда идет путь. И поэтому говорить о том, что ну вот это было случайно, а дальше все будет по-другому, дальше все обязательно будет по-другому, я обещаю. Это глупость сразу по нескольким причинам. Во-первых, кто сказал, что если раз, два, три было неправильно, в следующий раз будет по-другому? Во-вторых, это еще и поручительство за незнакомого человека. А об этом мы с вами уже читали неоднократно. 17 стих. «Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино и тук, не разбогатеет». Подождите, мы же с вами говорили по поводу того, что христианская жизнь – это, вообще-то говоря, веселая жизнь, это жизнь веселья. Да, но здесь в контексте немножко про другое. Это скорее то, что в Новом Завете называется словом «смехотворство». Сегодня есть такие популярные профессии, как комик или стендапер. Люди, которые выходят на сцену, рассказывают всякие смешные монологи, разыгрывают веселые сценки, причем зачастую эти сценки бывают пошлыми. Про одного комика рассказывают, как он, уже будучи серьезно болен, пришел к столь же больному и даже умирающему другу. И вот этот друг ему говорит: «Слушай, ты же известный комик. Расскажи что-нибудь веселое». Он так посмотрел и говорит: «Ты что я могу рассказать веселого? И какой из моих монологов будет уместным в этой ситуации?» Веселье христианина – это принципиально другое веселье, когда в сердце Бог. 18 стих. «Выкупом будет за праведного нечестивый и за прямодушного лукавый». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иисус перевернул этот стих. Он, праведный, пошел в качестве выкупа, он стал выкупом за нечестивого. Он изменил вот это направление, он сделал иначе. 19 стих мы уже читали, повторять не буду. Читаем дальше. «Вожделенное сокровище и тук в доме мудрого, а глупый человек расточает их». Я хочу вот на что ваше внимание обратить. Вот, по крайней мере, здесь, в этом контексте. Глупый человек – это не тот, который не получает сокровища. Это не тот, у которого нет возможности собрать сокровища. Глупый человек – расточает. Вот даже не обязательно раздает в смысле благотворительности, а скорее не умеет тратить. Один мой знакомый признавался мне, он говорит: «Слушай, я что-то не понимаю, что за странная штука зарплата». Он говорит: «Получал я 20 тысяч, не хватало. Потом стал получать 40 тысяч, все равно не хватало. Сейчас получаю 100 тысяч, и поверишь или нет, вот до сих пор не хватает». Вот это как раз и есть 20 стих. Тут нужно было разобраться, как, на что человек тратит эти деньги. Ну, вот, как выяснилось, он может пойти сувенир какой-нибудь купить дороженный, который ему совершенно не нужен. Или телефон, просто для того, чтобы телефон у него был, и он ему тоже совершенно не нужен. Кстати, вот этот конкретный человек потом не мог этот телефон продать, потому что если он что-то использовал, то буквально через полгода оно было в таком побитом состоянии, что за него уже практически ничего не давали. 21 стих. «Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу». Вспомните, пожалуйста, слова Христа. «Я путь истинной жизни». Я думаю, что вот эта мысль в 21 стихе с этими словами перекликается. Ну и, наконец, я понимаю, что мы сегодня не успеем дочитать главу. 22 стих прочтем. «Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись». Это известный принцип, который потом был перефразирован так: не числом, а умением. Вот в истории человечества так часто и бывало. Мудрый завоеватель, мудрый полководец, небольшим количеством солдат, небольшим количеством вооружения решает такие стратегические и тактические задачи, которые другим людям оказывались не по зубам. Потому что у него войско большое? Не обязательно. Потому что у него оружия много? Совершенно не обязательно. Потому что он знает, как этим пользоваться. Кстати, еще одна мысль в связи с этим. Я знаю людей, которые говорят: я бы хотел начать такое-то дело, но у меня нет ресурсов. Так вот, часто проблема не в том, что ресурсов нет, а в том, что мудрости не хватает. Даже с небольшими, с малыми ресурсами. При наличии Божьей мудрости дело будет совершаться. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.